санкции Евросоюза продолжают действовать. Как вы считаете, эти санкции дают какой-то результат? Или лучше отказаться от них, забыть все претензии с одной стороны, с другой, и начать все, как говорится, с чистого листа?
Нет, конечно, пока не освобождены и реабилитированы политзаключенные, нет смысла делать такой подход как-то односторонний. И отменить санкции. Насчет эффективности санкций, как было прозвучено здесь на это мероприятие, к сожалению, они неэффективны, потому что они недостаточно сильны. И поэтому, если это полусанкции, есть полуэффект. И полуэффект – это то, что, да, выходили Сальникова, да, и Бондаренко в прошлом году, а вот 9 политзаключенных все еще сидят. Так что я, поймите меня, я не за отмену, но за открытие третьего трека. Это совершенно разные вещи, это не как с белого листа, на самом деле.
А какой это может быть третий трек? То есть мы видим только два варианта. Либо сотрудничество с режимом, либо санкции и, может быть, даже ужесточение их. А какой третий вариант?
Так как я понимаю, вот эти два трека, которые существуют, это, с одной стороны, на официальном уровне по отношению к режиму, двухсторонние отношения, нормальные, дипломатические, тут вот они закрыты, да, по такой причине, что есть политзаключенные и так далее, то есть тут санкции, и все равно уже есть второй трек, который тоже как-то, для белорусского режима это почти как агрессия, да, то есть их игнорируют, а с другой стороны поддерживают оппозиции и демсили, и организации гражданского общества. Я поддерживаю еще и это. Но поскольку есть такая ситуация социологическая в Беларуси, что 60% населения вообще не понимает, о чем санкции, почему санкции, да, зачем санкции, потому что и вот эти люди тоже считают, большинство, мне кажется, что политзаключенные – это не политзаключенные, это бандиты, которые сидят, или плохие люди, которые сидят не зря. Поэтому вот когда я предлагаю деполитизацию отношений с Беларусью как страной, я совершенно не говорю о том, что надо деполитизировать отношения с режимом, что надо сотрудничать с режимом. Нет, я говорю, что надо открывать третий путь, третий трек для нормального сотрудничества на таком уровне, где все равно уже идет сотрудничество, то есть по некоторым секторам, по каким-то темам, да, то есть оно все равно идет. Если неофициально, все-таки вот отдельные страны ЕС, к сожалению, ведут эти отношения, это сотрудничество, да, и бизнес идет прекрасно. То есть я говорю, что надо это делать откровенно, открыто и прозрачно, и чтобы гражданское общество, представители гражданского общества могли мониторинговать то, что происходит. А условность в этой, для этого трека, да, то есть не надо там демократическую условность, потому что это двойные стандарты, да, мы знаем, что, к сожалению, ЕС не применяет такие демократические претензии одинаково для Беларуси и, скажем, для Азербайджана. Поэтому вот надо оставить открытый этот трек, третий трек для сотрудничества с Беларусью как страной. И тут ассоциировать, например, вот власти местного уровня. Да? Не все они как-то так лояльны. И есть такие темы, например, вот энергетическая устойчивость. Да? Это всем понятно, и всем это выгодно. И вот по таким мелким вопросам, мне кажется, надо стараться всех согласовывать, всех собирать вместе, и чтобы условия было не освобождение политзаключенных, это оставим для первого трека, а скажем, чтобы представители власти и представители гражданского общества сумели договориться сумели, во-первых, поговорить. Потому что это то, что, мне кажется, не хватает последние 15-20 лет в Беларуси. Это как раз вот этот диалог. Хватит говорить о диалоге модернизации с ЕС. Причем здесь ЕС? Самое главное, самое, что мне хватает в Беларуси, это диалог между правительством или между государством в широком смысле, да, и обществом. Пусть состоится этот диалог, и тогда определим, ну, вы определяете, какие темы, по каким темам можно найти минимальный консенсус. Когда будут определены эти темы, пусть ЕС тратит деньги и усилия на финансирование дальнего диалога и вот эти дорожные карты и так далее, и реформы, постепенные реформы по каким-то темам, которые вот, где можно найти минимальный консенсус между двумя Белоруссией, да, государственная, пролукашенковская и остальная страна.
Ну, я тут вижу два нюанса. Во-первых, вот эти проекты между тем же самым ЕС или там ПРООН с Белоруссией, они и так действуют, особенно в тех моментах, где не касается дела политики, там что-то там пограничный контроль, там энергетика, там природоохранные, они действуют давно, и даже европейцы признают, что 70% всей европейской помощи, которая идет в Беларусь, она идет на государственные проекты. То есть они и так давно действуют, но никакой постепенной демократизации или трансформации власти мы не видим. Все равно уже много лет это действует. Второе, ну не хочет власть ни на какие темы говорить с гражданским обществом. Как быть?
Я думаю, что все-таки есть возможности, потому что, ну, говорим власть, говорим там официальный Минск, говорим Лукашенко, а на местном уровне, да, сколько бюрократов, сколько представителей администрации, например, местного, да, или предприятия, да, всего-навсего, это почти 1 000 000 человек, правда? Вот эти люди, они видят, что вот сегодняшняя модель неустойчивая, что экономика идет в стену, да, что без субсидий России это путь в никуда. Поэтому я думаю, что найдутся, должны где-то быть в стране и внутри структурах те люди, которые, ну, как-то умеют разумно смотреть на это и вот пойти на какие-то встречные шаги к ЕС и к представителям гражданского общества, те, которые вот знают по каким-то секторам, у которых есть опыт, у которых есть знания, да, как и предложения, и дорожные карты, как реформировать постепенно, чтобы убежать кризис, например, да, экономический. Вот.
Сейчас вы рискуете своими словами спровоцировать войну в среде белорусского гражданского общества. Одни послушают и скажут, да, правильно, нужно пытаться с властями разговаривать, пытаться что-то сделать. Другие скажут, да вы что, вы предатели, политзаключенные сидят в тюрьме, а вы тут сотрудничать с кровавым режимом. Как так можно?
Ну, я об этом писала уже в июле, это действительно провоцировало войну, ну, просто незаметно, потому что это был июль месяц, да, но меня уже перестали там пригласить, и тоже вот такой аура уважения, которая у меня была, когда я попала на черный список в Беларуси, да, уже как-то на глазах, с точки зрения вот некоторых правозащитников в Беларуси, конечно, вот и потеряла такой имидж. Ну, мне все равно, то есть я как аналитик независимый, да, я смотрю, вижу, что работает, что не работает. Я смотрю еще и дальше, да, то есть я сама не белорусская, извиняюсь, но с другой стороны я знаю, как работают или не работают какие-то инициативы в других странах. Я работала наблюдателем на выборах в разных странах, в Киргизии, да, там, в Украине, в Азербайджане. То есть тут очень много всего, и я извиняюсь, но ситуация в Беларуси – это нет там геноцида, это не Сирия. Да? То есть при всем уважением и сожалением, которое я испытываю, конечно, для политзаключенных и их семей, мне кажется, что все-таки надо найти какие-то пути для возобновления отношений нормальных с европейской страной. Не с режимом, опять же, а со страной по имени Беларусь, которая находится в середине Европы. И усилия надо, чтобы все делали. И в основном меня критикуют, вы знаете, где? В Брюсселе, да? То есть, потому что я критикую вот то, что они делают, и как они тоже, да, пробовали какие-то политики, которые явно не сработали. И когда что-то не так, вместо того, чтобы поменять, улучшить политику, они добавляют один слой, пожалуйста, да, там восточное партнерство, ну, в никуда, да, двусторонний трек закрыт, ну, тогда вот этот диалог о модернизации. Какой диалог? Это диалог глухих, да, и это монолог есть, как Денис Милянцев говорит. Поэтому вот когда я предлагаю открытие третьего трека, меня понимает вот как раз Денис, когда он говорит, что это на самом деле деполитизация, может быть, это не то слово, да, но произвучить такое слово – это уже шаг в сторону шаг, ну, предложение как confidence building measure, да, меры по восстановлению доверия, местного доверия. Это уже шаг в сторону режима, на который он, я думаю, готов ответить. И побольше будут давления со стороны России и как-то заботы насчет экономической ситуации страны, побольше будет внимания со стороны официального Минска к таким инициативам, как предложение деполитизации этих отношений или открытие третьего трека.
Вы хотите, чтобы с одной стороны Сикорский и Биль, с другой стороны Фюле расписались в нежизнеспособности своих идей, своих детей, можно так сказать, и сказали, да, мы облажались, как бы ерунду предложили.
Конечно, нет, я реалист все-таки, но эти люди, они сами знают, что они сами в политике не вечные. И, ну, то есть, очевидно, что через год мы уже будем говорить о других людях, да, и у них будут другие позиции, да, там, меняются, будут парламентские выборы в Европарламенте, будет новая комиссия, и, ну, в комиссии тоже там отношения к Беларуси могут поменять. То, что я ожидаю от них, это то, что они передали ребенка, да, передали проблему следующим членам Еврокомиссии вместе с одним, пожалуйста, последним предложением делать какой-то task force о Беларуси в Брюсселе. Очень не хватает свой источник знания и предложения аналитики и предложения в Брюсселе, в ЕС самом, да, то есть, как мы все знаем, информирует, почти диктует политику ЕС по отношению к Беларуси, политзаключенные их семьи и поддержки, правозащитники, оппозиционеры. Может быть, надо, чтобы у ЕС был свой все-таки родной источник идей, и чтобы они рассчитывались побольше в Брюсселе. И, ну, какие-то там аналитики, люди, европейцы, но со знанием Беларуси, со знанием языка, извините, я смотрю, какие дипломаты, ну, то есть отдельные страны имеют отдельных дипломатов, которые владеют русским или белорусским языком, которые там интересовались, знают культуру, да, вот Майра Мора это одна, да, шведские посол тоже был. Но это исключение. А те решения, те бумаги, те политики, те стратегии, тактики, которые придумываются в Брюсселе, кто их принимает? Люди, которые ни разу не были в Беларуси. Что это такое? Которые рассчитывают на две источники информации о Беларуси. То, что им передают консульские отделы или посольства их страны в Беларуси, И то, что им говорят белорусские беженцы в Брюсселе, или тех, которые они встречают, всегда те же самые людей, которые они встречают на конференции, которые они сами организуют. Вот. Это все это замкнутый круг. Надо для новых идей, надо все-таки вот возобновить вот этот, ну как-то толкать немножко вот это все сообщество и пригласить вот новых мозгов, и в том числе и в ЕС должны найтись.
Но как вы себе видите? То есть вот, скажем, завтра в Брюсселе говорят, все хорошо, закрываем программу «Восточное партнерство» для Беларуси, закрываем диалог и будем действовать так. Звоним в администрацию президента Лукашенко и говорим, под какие проекты вы согласны взять у нас деньги? Под такие? Хорошо, давайте по этим проектам сотрудничать.
Не, вы либо вы меня не правильно поняли, либо вы меня провоцируете.
Я провоцирую.
Да, не, если смотреть назад, на самом деле... Очень были много пропущенных возможностей, и из-за того, что в ЕС очень много глухих людей, они пропускали еще и ответы, которые озвучились в Минске еще 2-3-4 года назад. Если не возобновить диалог как понятие, как нормализация, опять же, сейчас неуместно предлагать никакую нормализацию, но определить, по каким темам можно всем втроем, ЕС, гражданское сообщество и представители власти Беларуси поговорить, обсудить, вот этот же диалог о модернизации, если бы это был нормальным диалогом, ну как-то уважательным диалогом, тогда можно смотреть назад на те предложения, которые были сделаны белорусскими властями, причем и в письменном виде, и которые всегда игнорировались.
Например?
Например, это было такое же строение, инфраструктуры для железнодорожной сеть между Вильнюсом и Минском, о котором мы говорим сегодня. Да? То есть что-то есть, что-то было сделано, но это было либо как-то по инерции такая кооперация идет, и стоило бы, в политике это всегда так, это лозунги, таблички и все остальное. Только стоило бы сказать, что вот это решение, эти улучшения, эти проекты делаются под эгидой Восточного партнерства. И тогда можно будет сказать, что Восточное партнерство еще не умерло, или что оно все еще действует для Беларуси. Я бы хотела чтобы это слышать еще и после Вильнюса, после саммита, потому что мне кажется, что если протопить эту политику и сказать, что ничего не сработало, и тогда уже лучше закрыть и придумать еще одно новое, новую рамку для отношений с Белоруссией, это был бы провал на самом деле. И это означало бы, как это, вылить ребенка вместе с водой под ванной, понимаете? То есть это была бы большая потеря и зря, потому что есть очень много в Восточном партнерстве хотя бы по лозунгам, что может привести внимание со стороны и власти, и то, что важнее еще, со стороны самого населения белорусского. Потому что при всем, опять же, уважением к представителям гражданского общества, они, мне кажется, чаще всего представляют только самого себя. То есть какая легитимность? Ну, конечно, мы все знаем таких ужасных... почти гражданская война, вот ситуация, они действуют или не могут действовать внутри Беларуси или снаружи. Но все-таки, да, если это 100 человек или 200 человек, насколько они могут представить интересы 9 или 10 миллионов людей? То есть поэтому мне кажется, что все инициативы, которые склонны к тому, чтобы расширить диалог, расширить темы, по которым можно поговорить с большими людьми. Это хорошая идея. И тут вот у Восточного партнерства есть такой потенциал, потому что когда еще 4 года назад, когда вот первый раз вышла эта инициатива на свет, очень много кто интересовался в Беларуси. Не только обычные люди, да, граждане, а еще и как раз вот на уровне местной администрации, да, то есть много кто в разных министерствах секторальных придумал вот и написал какие-то предложения и эти дорожные карты, как они видели. И вот был пропущен момент, когда был кризис 2011 года, когда можно было бы вот открыть этот третий трек на самом деле, да, потому что тогда вот все эти люди нуждались в ЕС, все эти люди понимали, что они тогда был такой тупик, что на самом деле это был бы идеальный момент, чтобы открыть этот третий трек. Вот. Сегодня это может быть даже и не стоит. Сегодня уже пропущен момент. Сегодня уже вот все, опять же, мы в тупике, но оттуда мы не выйдем таким новым предложением, потому что все равно все внимание на Восток, потому что вот именно оттуда, из России, текут вот все эти субсидии и деньги заново. Поэтому вот это всегда это вопрос тайминг, да, в политике это все это вовремя что-то делать. Вот, так что, к сожалению, да, я знаю, что мои предложения, как-то не вовремя, но дело в том, что я о них писала уже 2 года назад. Тогда они не воспринимались во внимание. Но я считаю, что будет, если говорить о прогнозах, да, сразу же, когда будут освободиться политзаключенные, или когда Россия будет опять же стараться давить на правительство, или вот кризис, новая девальвация, или какие-то... все может произойти. Вот когда это произойдет, надо будет очень быстро что-то предлагать, которое будет звучить хорошо по ухам всех белорусов, не просто какие-то там диалога модернизации или какие-то там такие предложения. А вот как раз вот у Восточного партнерства есть такой потенциал, потому что о нем говорят уже давно. И вот.
Самая приятная фраза, которая будет звучать для и официального Минска, и для простых белорусов, это когда Евросоюз скажет, может, вам денег дать?
Ну да, конечно, но с этой точки зрения, когда я слушаю такие другие предложения, как план Маршалл для Беларуси, для меня это тоже смешно, потому что план Маршалла это было тоже вопрос о деньгах, и причем большое количество. Я сама из Франции, не то, что я помню, но это у нас было там в учебниках по истории. И, к сожалению, в ЕС нет таких денег на сегодняшний день, как и были у американцев, чтобы поддерживать реконструкцию Франции и других западноевропейских стран после войны. И если какие-то деньги будут тратить на Беларусь вместо того, чтобы поддерживать выживание европейцев самых, которые тоже, им тоже тяжело в таком, на сегодняшний день, да, там в Латвии, в Румынии, во Франции, пожалуйста, заводы закрываются каждый день. То есть это будет очень сложно поддерживать вот такие идеи. Но счастье не в деньгах, не правда ли? Вот. Так что если ценности не могут как-то мотивировать людей в Беларуси, может быть, есть какие-то темы настоящего взаимного интереса. Надо их поискать.
Ну и последнее. Прозвучала мысль, что когда Украина подпишет договор об ассоциации, Грузия, Молдова парафируют договор, вот окружат они вот так Беларусь, то, возможно, это подтолкнет Беларусь к тому, чтобы подумать о том, что может нам подписать договор об ассоциации, там, может нам как-то приблизиться, пойти в сторону Европы. Как вы считаете, в какую сторону это все-таки подтолкнет Беларусь? Договора об ассоциации, при том, что у нас даже договора о сотрудничестве нету с ЕС, или все-таки еще больше в сторону России?
Я думаю, все больше в сторону России по двум простым причинам. Во-первых, что несмотря на то, что произойдет в Вильнюсе через месяц, подпишут, не подпишут и по каким условиям, настоящих перемен ожидать нельзя в ближайшие 2, 5, 10 лет. Да? То есть имплементации
в Украине
в том, ну, особенно. А то, что происходит в Молдавии или в Грузии, извините, но мне кажется, что Беларусь не так, ну, как-то подальше, да, то есть от них и смотрят. А то, что происходит в Украине, конечно, важнее, но реальных изменений и настоящей имплементации они не увидят скоро никто, да, ни мы, ни украинцы, ни белорусы. Или, конечно, всегда пропаганда будет показывать только негативные, отрицательные аспекты. Их будут. Это будет очень тяжелые реформы для украинского народа.
От голода мрут будет... украинцы.
Вот, конечно. Так что еще это будет мазь, да, там, для Лукашенко, ну, как-то... вот. Вторая причина, я уже забыла, простите. Да, что Россия будет тратить очень еще больше и внимания, и деньги, и усилия, чтобы гарантировать, что Беларусь как раз не сдается ЕС, да, что наоборот, если ставить вопрос с русскими словами, да, со стороны Москвы, если они потеряют Украину, конечно, они не дозволят, чтобы Беларусь выходила никуда, да, то есть только домой к маме.
То есть официальному Минску, властям Беларуси даже выгодно, если Украина подпишет договор об ассоциации. Больше смогут выдавить от Кремля.
Да, как ни парадоксально, это один из последствий политики ЕС, когда они не осознают, что они занимаются на самом деле геополитикой.
То есть что? Думая про Беларусь, Брюсселю нужно было не подписывать договор об ассоциации с Украиной?
Это нас подталкивает в прошлое к такому моменту, когда они придумали политику соседства, и там с Мурманска до Марракеша, да, и потом они стали дифференцировать, да, там, о, есть юг, есть восток, о, там на восточному направлению еще есть 6 разных стран, у них там начальный опыт, может быть, сравнимый, да, там, все они из бывшей республики СССР. Но это, извините, это недопонимание, да, плохое знание вот местных реалий, думать, что вот эти страны и эти общества могут или хотят в одну сторону, ну, по такому же одному направлению идти. Так что, да, к сожалению, надо было бы дифференцировать гораздо раньше. И когда еще 10 лет назад был Ющенко с одной стороны и Лукашенко один, это уже был Лукашенко 2, да, он уже переизбрался уже 2 или 3 раза тогда. Ну, надо было бы придумать политику под ключ, да, специально для каждого. Ну, это вот было бы не... А? В Париж поставил, как это, как это называется, поставил Рим в бутылку или Париж в бутылку, есть такие выражения, но это не надо.
Все, благодарю.
Спасибо.